Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Еще долго до праздника Рождества Христова Святая Церковь, как чудолюбивая Мать наша, начала готовить каждого из нас к искуплению или к встрече этого светлого, всерадостного и мироспасительного праздника. И уже в день введения во храм Пресвятой Богородицы мы с вами, находясь здесь в храме за богослужением, слышали торжественные рождественские песнопения. «Христос рождается, славите! Христос с небес стряхните! Христос на земли веселитесь!» Но вот за два воскресных дня до праздника Рождества Христова Святая Церковь установила особые предпраздничные дни. И не случайно поэтому этот воскресный день именуется неделей святых праотцев. Кто такие праотцы? Праотцы – это те люди, которые жили верой в обетованного Мессии. Все мы с вами знаем о том, что после грехопадения первого человека и после изгнания его из рая, Господь не оставил свое творение, но дает человеку обетование, что семя жены сотрет главу змея. Этим обетованием, этой верой в пришествие в мир Мессии, Спасителя, который избавит человечество от греха, проклятия и смерти, жили все ветхозаветные праотцы, начиная от Адама и кончая святым праведным обручником Иосифом, который был мнимым супругом Девы Марии. Все эти люди жили верой в обетованного Мессии. И несмотря ни на какие перипетии их земной жизни, они сохраняли в себе эту твердость и непоколебимость своей веры в то, что рано или поздно на эту землю придет тот, кого обещал послать Господь для того, чтобы то предостение, воздвигнутое руками человеческими, между собой и Богом, им, этим Мессией, навеки было разрушено. И чтобы те двери рая, которые были затворены для человека, этим же Мессией были отверсты для каждого истинного верующего в Бога человека. Конечно, братья и сестры, нелегко было этим людям, этим святым праотцам, сохранять в своем сердце веру в обетованного Мессию. Мы, зная в каком мире жил ветхозаветный человек, можем с легкостью для самих себя представить, как в том языческом окружении, в котором находился народ Израиля, можно было сохранять веру в истинного Бога. И мы сами знаем и видим, из, прежде всего из Священного Писания, сколько притеснений, издевок, насмешек, гонений. Даже смерть приходилось претерпевать этим святым людям, исповедуя истинную веру в Бога. Достаточно вспомнить те насмешки, которые в течение почти 100 лет испытывал праведный Ной, строя ковчег. Вы помните, что именно этот человек сохранил все добродетели и исполнил их в своей жизни, несмотря на то, что вокруг него весь мир пребывал в грехе. И вот за этот грех Господь и ниспослал на этот мир всемирный потоп, для того, чтобы измыть грех этой земли. И когда по поручению Бога Ной стал строить ковчег, а это строительство ковчега было не что иное, как открытая проповедь всем окружающим людям. Ведь я обращаю ваше внимание, что Ной свой ковчег, или корабль, как мы бы сегодня его назвали, строил не на морском побережье, где сейчас в основном бывают так называемые верфи или заводы, строящие морские корабли. Ной свой корабль строил в центре материка, там, где даже не было ни одного водоема и ни одной реки. Естественно, конечно, люди, видя то, что делает этот человек, задавали ему вопросы. Что ты делаешь? Для чего ты это строишь? И, конечно же, это все и давало возможность Ною быть проповедником того, что повелел ему сказать людям Бог. А Бог повелел ему сказать о том, что человек пребывает во грехе. И Ной говорил об этом людям. И говорил, чтобы они исправились. А вместо покаяния и вместо того, чтобы прислушаться к этому человеку, люди смеялись над ним, как над безумцем. И несмотря ни на что, Ной продолжал строить ковчег. И мы знаем из Священного Писания, что только он со своим семейством и с тем животным миром, который повелел ему Бог вести в этот ковчег для сохранения жизни на земле, только те, кто пребывал в ковчеге, спаслись от того страшного всемирного потопа, который Господь ниспослал на грешную землю. А посмотрите, какую веру испытывал Богу другой ветхозаветный праотец, Авраам. И не случайно поэтому именно Авраама Святая Церковь наименовала отцом верующих. Господь повелевает этому человеку, прожившему уже много лет на той земле, где он родился, а это была земля Ур. Так вот, на протяжении многих десятков лет Авраам жил на этой земле. Он там женился. У него там был дом и все то хозяйство, которое он имел. И вот Бог повелевает ему оставить эту землю и идти туда, куда ему укажет Бог. Бог не говорит ему: иди вот в это место. Он говорит: иди, а я скажу тебе, где необходимо остановиться. Кто бы из нас сейчас вот так подобно Аврааму оставил все и пошел туда, куда сам не знает, как мы говорим, куда глаза глядят. А вот какое доверие имел Авраам Богу. Он оставляет все и идет. Идет туда, куда должен будет ему еще указать Бог. И вот Бог за это исповедание веры дает Аврааму обетование, что от него родится величайшее потомство. И это потомство будет настолько велико, что исчесть его будет невозможно, как невозможно исчесть песок морской или звезды небесные. Аврааму исполняется 100 лет. Сарии, его супруги, 90. А детей нет. И вот здесь, по-человечески, конечно, Авраам мог бы задать определенные вопросы Богу и сказать: Господи, ты же обещал, что от меня родится величайшее потомство. А где это потомство, когда я уже становлюсь глубоким стариком? Но Авраам не задает этих вопросов Богу. Он верит в то обетование, которое дал ему Бог. И действительно, мы с вами знаем о том, что от Авраама, когда ему было уже 100 лет, рождается первенец, которого он называет Исааком. И вот когда этому Исааку исполняется 17 лет, Бог вновь говорит Аврааму: Авраам, возьми сына своего и поднимись на вершину горы Моря и принеси его там мне в жертву. Конечно, братья и сестры, когда сейчас мы с вами слышим обо всем этом, я думаю, все-таки мы не до конца проникаемся в то состояние, которое мог испытать в это время Авраам. Один единственный сын, который дал ему на радость и утешение. Он еще не видит этого величайшего потомства, которого нельзя исчесть, как песок морской. Один единственный сын на всю его старость. И этого сына Бог повелевает принести ему в жертву. Поставьте себя на место Авраама. Что бы мы сейчас, слыша примерные слова от Бога, могли бы ему сказать? Да и говори: Господь, да как ты смеешь? Ты, давший мне обетование, неужели насмехаешься надо мной? Где же твоя правда? Но разве так говорит Авраам Бог? Он даже ничего не сказал Саре, потому что побоялся, что она, как женщина и мать, наверное, начнет задавать эти вопросы Богу. Он ничего не сказал жене. Он взял своего сына, взял веревки и нож и вместе с ним отправился на вершину горы. И возложил на этой вершине хворост, и связал своего сына, и взял в руки нож, и вознес руку над сыном. И вот в этот самый момент Бог посылает ангела к Аврааму, который взял его за руку и сказал ему: не надо делать того, что ты приготовился сделать. Возьми того ягненка, который запутался вот в ветках терновника, и принеси его в жертву Богу. Но вот мы сейчас говорим о вере Авраама. Но ведь посмотрите, какое сыновнее послушание своему отцу оказывает Исаак. Вот, к сожалению, сегодня это вот поучительнейший урок для нашей молодежи. Как нужно слушаться своих родителей. Исаак прекрасно понимал. Он был уже достаточно взрослым. Ему было 17 лет. Он понимал, что с ним хочет сделать отец, но он не противился отцу, а был до конца послушен его отцовской воле. Вот, братья и сестры, о чем всем нам необходимо, не только в этот день памяти святых праотцев, но и всегда вспоминать в нашей жизни. Вспоминать для того, чтобы хотя бы хоть чуть-чуть учиться той вере, той преданности Богу, которую имели эти люди в своей жизни. Или вот возьмем другого праотца. Я думаю, что имя этого человека всем нам хорошо известно. Его молитвы мы постоянно читаем и произносим и во время совершения богослужений, и во время совершения келейного праздника. Этот человек, псалмопевец, пророк и царь Давид. Почему я сейчас вспомнил об этом человеке? Если вот мы, когда говорили о Ное, об Аврааме, мы прежде всего говорили об их вере. А вот когда мы говорим о Давиде, то, наверное, здесь для нас открывается другой весьма поучительный урок, урок покаяния. Вот несмотря на то, какие величайшие дарования имел этот человек, и, казалось бы, из простолюдина, он был ведь простым пастухом, он был музыкантом у первого израильского царя Саула. И вот этот человек становится царем целого народа. Но, несмотря на все те дарования, которые были даны ему Богом, как человек он, конечно же, имел и свои слабости. И имея эти слабости, к сожалению, и Давид иногда согрешал, и согрешал весьма тяжко. И достаточно вспомнить то событие, которое произошло, когда на крыше своего дома однажды, вот прогуливаясь вечером, он увидел в соседнем дворе прекрасную Версалию. которое настолько поразило его. И он так пожалел эту женщину, что приложил все усилия для того, чтобы она была его. И мы с вами знаем, что это за усилия. Как мужа ее военачальник он посылает на то место, где он наверняка должен быть убитым. И как она, оставшись вдовою, естественно, стала свободной, и вот здесь он как бы уже имел на нее все права. И мы с вами знаем, как пророк пришел к нему, и как обличил царя в его грехе, произнеся притчу о том, как у некого человека было множество овец. И вот к нему приходит гость, и вместо того, чтобы заклать свою овцу, он идет к своему соседу, у которого одна единственная овца, и он заковает ее. И когда царь, возмущенный поступком этого человека, сказал: «Скажи мне, пророк, кто этот человек?» Тогда пророк, а это был Самуил, говорит ему: «Царь, это ты». И мы с вами знаем, какое покаянное чувство вызвало это обличение Саула, то есть Самуила, царя. Как пал он со своего трона, и как слезно молился он перед Богом. И вот тот псалом, который все мы с вами именуем и по сегодняшний день, как покаянный псалом: «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоей очисти беззаконие мое». Вот этот псалом тогда и был написан царем Давидом. И он до конца своей жизни слезно оплакивал свой грех, прося у Бога, чтобы Господь простил это его тяжкое согрешение. Вот такой пример покаяния дает нам этот ветхозаветный пророк. Вот такое же покаяние приносил Богу и сам Адам. Наверное, вы знаете о том, что когда он был вместе со своей супругой Евой изгнан Богом из рая, то, находясь напротив затворенных райских ворот, Адам до конца своей жизни, а он жил весьма долго, 930 лет на этой земле прожил Адам. И все эти 930 лет он постоянно плакал о потерянном рае. Я не случайно, братья и сестры, из всего того величайшего сонма ветхозаветных праведников, если бы мы сейчас начали перечислять имена всех ветхозаветных праведников, то мы бы потратили на это весьма и весьма многое время. Я привел лишь несколько имен и несколько эпизодов из жизни тех людей, которых сегодня чествует Святая Церковь накануне праздника Рождества Христова. Но, наверное, даже перечисляя столь незначительное количество имен, мы с вами уже почерпнули очень многие полезные, а самое главное, спасительные для себя уроки. Уроки того, как мы с вами должны жить, как мы с вами должны готовиться к встрече, пришествия Христа Спасителя. Ведь всякий праздник, и мы с вами уже говорили на эту тему неоднократно, есть не просто воспоминание того отдаленного события, которое когда-то совершилось на этой земле. Нет, братья и сестры, мы с вами не просто вспоминаем, что совершилось когда-то. Если бы мы занимались только воспоминанием, то это бы не приносило нам никакой практической пользы. Святая Церковь, призывая нас к вождению в тот или иной праздник, прежде всего стремится к тому, чтобы мы сопереживали это событие как реально ныне совершающееся в нашей с вами жизни. И поэтому праздник Рождества Христова, хотя кто-то и может сказать, он уже совершен или совершился 2008 лет тому назад. Нет, братья и сестры. Праздник Рождества Христова совершается поныне в сердце каждого из нас. И именно сердце каждого человека является теми яслями, в которые должен прийти и воплотиться Христос, пришедший на эту землю, прежде всего ради моего спасения. Он пришел меня спасти. Не просто все человечество, взятое в целом. Он пришел спасти каждого отдельного взятого человека. Значит, Он пришел спасти меня. И вместе со мной Он пришел спасти всех людей. Такова цель пришествия Христа Спасителя. Если Он жаждет моего спасения, если Он приходит на эту землю для того, вот становится человеком, для того, чтобы я по благодати стал Богом, Он снисходит на землю для того, чтобы меня вознести на небо. Если это так, братья и сестры, то как же я должен жить? Для того, чтобы это пришествие Христово было не тщетно, не впустую. Чтобы действительно то дело, которое ради меня совершает мой Бог, было для меня спасительным. Вот о чем всем нам с вами необходимо задумываться, и вот в этот период нашей подготовки к празднику Рождества Христова и, конечно же, самый рождественский праздник. Бог меня любит и ради меня становится человеком, для того, чтобы я стал Его сыном. Мало того, я Его друг, ведь обратите внимание, как Господь обращается ко всем нам. «Други мои», — говорит Он нам, — «вы друзья мне, не рабы, друзья!» А если я друг Божий, разве я могу предавать своего друга? Кто-то может сказать, да я и не предаю Христа Спасителя. Нет, братья и сестры, вот здесь, к сожалению, мы с вами, если думаем подобным образом, глубоко ошибаемся. Предаем мы Христа. И предаем каждодневно. Потому что каждодневно совершаем грехи. И всякий наш грех есть не что иное, как предательство нашего Господа. Вот, братья и сестры, о чем всем нам необходимо постоянно задумываться. Если мы хотим быть друзьями Божьими, если мы хотим быть детьми Божьими, для того, чтобы сердце наше было чистым, для того, чтобы в этом сердце, как в яслях, пришел и воплотился Господь, для того, чтобы всем нам с вами действительно быть детьми Божьими. Вот те уроки, которые всем нам в этот воскресный день в неделе святых праотцев, вновь и вновь, из года в год, ведь обратите внимание, братья и сестры, из года в год постоянно об этом нам говорит Церковь. Казалось бы, за эти годы, вот слушаясь в эти уроки, преподносимые нам Церковью, всем нам надо быть уже отличниками, Вот как именуют учеников школ. А на поверку получается, что мы не отличники, а двоечники. И это очень плохо. Значит, те уроки, которые преподносит нам церковь, они ничего не меняют в нашей жизни. Вот из года в год нам об этом говорит церковь, учит нас, а мы продолжаем оставаться такими, какими мы есть, если даже не становимся хуже. И при этом все надеемся, что ну когда-то, может быть, наступит время нашего изменения к лучшему. Не будем ждать этого когда-то наступившего времени, потому что не знаем, наступит ли оно для нас или нет. А вот уже сейчас, давайте вот, может быть, с сегодняшнего дня приложим все усилия к тому, чтобы те уроки, о которых мы с вами слышали сегодня, были действительно сущностью нашей жизни, каждодневной жизни, чтобы мы все-таки достойно смогли приготовить себя не только к Рождеству Христову, но и к той встрече, которая произойдет с каждым из нас, когда нам придется оставить эту землю и предстать перед Богом для того, чтобы войти в жизнь вечную. Вот, братья и сестры, о чем каждый из нас должен постоянно заботиться. И мне бы хотелось сейчас напомнить вам слова апостола Павла, который в своем послании к евреям, говоря вот как бы о сегодняшнем дне, о дне, когда мы с вами вспоминаем святых ветхозаветных праотцев, пишет: «Посему и мы, то есть мы с вами, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением, братья и сестры, с терпением будем проходить подлежащее нам поприще земной жизни. Аминь.